Лабас Вакрас понял Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции «Наказание Эдома». 34 глава книги пророка Йешаяху. «Приблизьтесь, народы, чтобы услышать, и племена внимайте. Услышать земля и все, чем полна она, вселенная и все, что производит она. Ибо гнев Господа на всех народов и ярость на всем воинстве их. Он истребил их, отдал их на заклание, и убитые их разбросаны будут, и от трупов их поднимется смрад». И горы растают от крови их. Это достаточно тяжелое описание наказания народом Эдома. И нам потребуется это понять. Истлеет все воинство небесное. То есть мы видим, что процессы, о которых мы говорим, начнутся с небес. И свернутся, как свиток книжный небеса. И все воинство их поблекнет, как блекнет лист с виноградной лозы, как увидавший лист смоковницы. «Ибо упился меч мой на небесах, вот на Эдом спускается и на народ, обреченный мною для суда». Эдом – народ, обреченный изначально. «Меч Господа полон крови, тучнеет от тука, от крови баранов и козлов, от тука с почек баранов, ибо резнял Господа в Бацре заклание великое в земле Эдома». Основное свойство Всевышнего, которое мы знаем в этом мире, это его милосердие. И слова пророка очень противоречат в данном случае этому пониманию основного свойства Всевышнего в мире. «И падут с ним дикие быки, и быки с могучими валами, упьется земля их кровью, и прах их потучнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год платы за ссору с Ционом». За ссору народов мира с Ционом будет все это тяжелое описание осуществлено. За антисемитизм, за катастрофу, за разрушение храма, за ссору с Ционом. «И превратятся потоки его в смолу и прах его в серу, и будет земля его смолой горящей, ночью и днем не потухнет, вечно восходить будет дым ее, из рода в род будет... Во веки веков никто не пройдет по ней». То есть речь идет о земле Эдома в первую очередь. «И завладеют ею пеликан и еж». Но комментаторы говорят, что это не еж, а птицы, которые живут по ночам. Летучие мыши, совы, филины, все вот эти ночные птицы. Хотя на современном иврите действительно кипот, который здесь приводится, это еж. Но все комментаторы почему-то понимают это иначе. «И филин, и ворон поселятся в ней, и он прострет по ней шнур опустошения и камни, и отвес разрушения, и вельмож не будет у нее, чтобы провозгласить царство, и все князья ее будут ничто, и порастут дворцы ее бедренцом, крапивой чертополохом, земля действительно будет в запустении, и будет она жилищем шакалов, пристанищем для страусов, и будут встречаться там степные звери с дикими кошками, и козел будет перекликаться с другим. Там отдыхать будет Лилит и покойно ходить себе. Там угнездится летучий змей, положит яйца и выведет, и высадит в тени своей. Там соберутся коршуны один к другому. Вопрошайте книгу Господа и читайте. Ни один из них не отсутствует, не искали один другого. Ибо уста мои они повелели, и дуновение их, оно соберет их. И бросил он им жребий, и рука его разделила им ее по шнуру. До века владеть будут ею из рода в род, обитать будут на ней». 34 глава книги пророка Йешаяху. Наказание Эдома. «Приблизьтесь, народы, чтобы услышать, и племена внимайте, услышать земля, и все, чем полна она, вселенная, и все, что производит она. Ибо гнев Господа на всех народах, и ярость на всем воинстве их, он истребил их, отдал их на заклание». Это пророчество, которое еще не исполнилось. «И убитые их разбросаны будут, и от трупов их поднимется смрад, и горы растают от крови их». Гнев Всевышнего на народы мира. Обычно при изучении таких мест в книгах пророков лекторы начинают оправдываться, разъяснять тяжелые места в иудаизме, как пророк осмелился так отозваться о народах мира. Я оправдываться не намерен и не считаю эти места тяжелыми. Всевышний гневается на все народы, за нарушение ими семи заповедей Завета Ноаха и разрушение созданного им мира. В Кельме понимали, что речь идет о том, что народы мира украли этот мир, это мироздание от Всевышнего, объявив его своим. За это будет наказание. А Барбанель, судя по всему, тоже не считал нужным оправдываться, хотя он был видным раввином, руководителем еврейской общины в Испании. А Барбанель говорит следующее. «Кием накам белиби, ибо это день мести в сердце моем, верапарша кула алидом безмангагу». И вся эта глава касается народов и дома в то время, когда это пророчество исполнится. «Буквар пирашти лимала», я уже объяснил, «эха невуа раги термоз бейхут аль хурбан роми гараша, гамушлимба гафифиор векомре Иешуа вейн мелах бетуха». Я объяснял это уже выше, как это пророчество намекает в первую очередь на разрушение храма Римом, нечестивым, и тем, кто царит в нем, Папа Римский, и служители Иешу, и нет в нем царя. Народ, в котором нет царя, в котором единственная власть в какой-то мере относится к христианской римско-католической церкви. Мы видим отсюда, что Абарбанель тоже не оправдывался перед народами мира. «И истлеет все воинство небесное, и свернутся, как свиток книжный небеса, и все воинство их поблекнет». И истлеет все воинство небесное. Перед тем, как эти процессы реализуются на земле, начнутся эти процессы каким-то определенным образом реализовываться в небесах. «Эмика давар, намоку кольцва ашамаем, что истлеет все воинство небесное, мазалот шебараке емоку мицарве и агон шейнга бруим агим летахлит яцерата». Созвездия на небесах истлеют от страдания и горести, от того, что творения в этом мире не достигают цели своего сотворения. Творения в этом мире не достигают своей цели. Живут упрощенной рабоче-крестьянской жизнью под небесами, которые находятся в процессе истлевания. Пока еще мы не очень поняли идею, но, во всяком случае, концепция в целом достаточно ясна. Мы живем в таком мире, который затухает от нашей жизнедеятельности. Сефер Амифуа. Акавана. Шакиван шие нитпа самаль, еше владин лифнея кодыш баругу, аль коль гараша аса ливана. И, согласно книге Сефер Амифуа, главное намерение, которое касается наказания дома, оно в первую очередь будет реализовано на небесах, которые, как мы видим, в состоянии, в общем-то, затухания находятся. И первый, кто будет наказан, это сам Аль, ангел зла, злое начало, ангел народа Исава. Представляете, относиться к народу, ангел которого злое начало. В своем первоисточнике, в своих высших силах. Так вот, в самом начале наказан будет как раз ангел Исава на небесах, и только после этого реализация наказания спустится на землю. «Ибо упился меч мой на небесах, вот на Эдом спускается и на народ, обреченный мною для суда». Раши. «Киравта башамаем херби, ибо упился мой меч на небесах, лагарога сарим шельмала, вахарках тиред аля малек лимата, шен коль ума лока ад шелаке сар шела бемару». Что меч Всевышнего упьется на небесах от того наказания, которое будет происходить на небесах в первую очередь, а после этого спустится вниз с министра небесного Амалека на народ, который находится внизу нашей нижней реальности, и тогда будет наказан уже сам народ на земле. Ибо ни один народ не может получить свое наказание до тех пор, пока ангел его не получит наказание на небесах. В Ешиве Тельс об этом говорили. Киколь бешамаем уварет, что все на небесах и на земле, то есть у любого творения, которое находится на земле, есть его корень наверху, поэтому внизу нет каких-то независимых творений и нет никаких новых творений. Любое творение, которое находится на земле, оно имеет свой корень и свое существование на небесах. То есть на небесах нет ни одного творения, которого не было бы на земле. И наоборот, на земле нет ни одного творения, которого не было бы на небесах. Все связано, просто нижний мир является полной реализацией верхнего мира. Поэтому для того, чтобы народ за свое зло мог получить наказание, сначала необходимо, чтобы это наказание произошло на небесах по отношению к тем духовным структурам, условно называемым ангелами, которые поддерживают, управляют народами на небесах. Пророк Йешаяху сказал в 24 главе следующее. «Верая байом гагу и вкод гашем альцва маром бамаром валь малхи адама аля адама». И будет в тот день, в день перед приходом Машиаха, в день тот, в день войны Гога и Магога, что вспомнит Всевышний о армии небесной на небесах и о царях земных на земле. То есть вначале произойдут процессы на небесах, потом они реализуются на земле. Хазаль сказали в связи с этим следующее. «Гишив раби Йоханан, да Исраэль алидей шосим цдака, элум им элу». Сказал по этому поводу раби Йоханан. «Еврейский народ, поскольку они оказывают милосердие один по отношению к другому, гитнареки марэмбэ медат рахамим». Всевышний по отношению к ним может свойство суда пропустить через свойство милосердия и отнестись к ним с милостью. Лефиша гацдака мяпехат медат один ла медат рахамим. Поскольку милосердие, которое мы делаем здесь на земле, оно свойство суда может перевернуть к свойству милосердия. Об этом в Ешиве Тельц говорили. Не перевернуть, а пропустить сквозь свойства милосердия. Авалевды гилулим, ну идолопоклонники. Шаэйну сим цдака митнарега ниимарэм бэмидат один. Идолопоклонники, они не осуществляют милосердие. Они могут сделать неплохое действие по причине того, что у них, у кого-то из них могут быть хорошие человеческие качества, доброта или жалость по отношению к ближнему, но они это делают в рамках служения самим себе. Они это делают, потому что им так хочется сделать в данном случае, потому что Всевышний раздал людям определенные свойства. И некоторые свойства милосердия и добра были вложены в человека. Но идолопоклонник по определению, все, что он делает, включая добро, он делает, потому что это его личное желание. Тот, кто оказывает милосердие в рамках служения Всевышнему, такой человек исполняет заповедь. И такая заповедь может повлиять на небеса. А если просто он так устроен, что в данной ситуации у него есть некое желание помочь какому-то бедному несущественной суммы денег, служит себе. Поэтому и сказано, не народы мира, у которых нет понятия цдаки, милосердия, как повеление Всевышнего, а сказано, поклоняющиеся идолам. То есть поклоняющиеся каким-то силам, интересам и, в частности, своим желаниям в каждый отдельно взятый момент времени. «Они бы от смиру тебе шамаем херби, я сам приведу к тому, что упьется на небесах мой меч, вахарка халидом тиред, и после этого спустят сонный дом, беофен шеламадну кама гадольку хашель цдака». Отсюда мы учим, насколько велика значимость цдаки, когда мы ориентированы на то, чтобы давать, а не на то, чтобы брать, то мы тем самым изменяем реальность, касающуюся нашего народа. На небесах особое отношение к Эдому по сравнению с другими народами мира, ибо он преуспел исполнить пророческое видение Ицхака: «Мечом своим будешь жить». Он действительно живет мечом, и в такой ситуации свойства милосердия его коснуться особенно не может. Бюро Агадот дает нам разъяснение самой концепции меча, что это такое. «Весод гахеревгу ихуда декриячма». И тайна меча – это единство, которое возникает от чтения шма. Если мы с вами читаем шма по-настоящему, то единство мира, которое создаем мы осознанным прочтением Шма, приводит к образованию этого меча, который справедливость в этом мире восстанавливает и к этому приводит. Тогда, когда крият Шма, чтение Шма у нас будет приводить к раскрытию единства Всевышнего в этом мире, то исполнится то, что сказал царь Давид в псалмах, в самом конце книги, в 149-м псалме. «Ремемут эль бегрунам вехерав пипиот беядам». «Величие Бога в устах их и меч, обоюдо заостренный в руках их». «Ласот некам абагуим тахихот белуумим». «Сделать, осуществить месть по отношению к народам и разъяснение среди народов». «Лейсор малхегем безиким в них бадегем бехавле барзель». «Арестовать царей их в наручники и почетных среди них в железные оковы». Так сказал царь Давид в своем пророчестве. Меч Господа полон крови, тучнеет от тука, от крови баранов и козлов. Заклание великое в земле и дома. И падут с ним дикие быки, и быки с могучими валами, упьется земля их кровью, и прах их потучнеет от тука. Резня у Господа в Бацре. Что такое Бацра и что мы с вами из этого учим? Раши. Бацра мяре муав ги, велефише ги имида мелах лейдом, атидал илькот им арем шенеймар, кизевах лерашем бебацра. Бацра это на самом деле город Муава. Но поскольку она, Бацра, дала из народа Муава царя для Эдома, то в дальнейшем этот город тоже получит свое наказание вместе с Эдомом, как то сказано, ибо резня у Господа в Бацре. О чем идет речь? Муав был построен и основан потомками Лота. Лот был племянником Авраама, прошел с ним множество испытаний, видел руку Всевышнего, которая управляет этим миром. И оказалось, что их пастухи не смогли разделить между собой землю. Хотя, скажем так, что плотность населения в Палестине в те времена была не очень большой. И Лот отправился в Содом и Гоморру. После этого оказалось, что Содом и Гоморра были уничтожены. У Лота произошла неприятная история со своими дочерьми. В результате образовался Муав, и он в результате дает царя Эдому. Эдом – это обратное состояние еврейского народа. Если идея еврейского народа – служение Богу, то идея Эдома – это служение себе. Это квинтэссенция идолопоклонства концептуального. Не идолопоклонства какому-то внешнему источнику, а служению самому себе. Таким образом, Бацра упоминается здесь как место особое для царя. Орахаим. Атида кодеш берегу лишхот это сотен. В дальнейшем Всевышний благословлен он приведет к уничтожению сотана злого начала, что и есть ангел Эдома. Представляете, относиться к народу, у которого Сотан является ангелом над ним стоящим. Бейсалеви. Зевах лерашем бебацра, резня у Господа в Бацре. Ромезет альха геула ашлима, миколь гаши будим шираю баула. Намекает это на полное освобождение от всех подчинений, которые были в этом мире. Когда мы понимаем, что мы являемся пленными детьми Эдома, это и есть подчинение. Мы подчинены сознательно, подсознательно. Мы мыслим определенным образом. Наше мышление подчинено, наши чувства подчинены. Мы пленные дети Эдома. Так вот, эти слова, согласно объяснению Бейсалеви, как раз и говорят о нашем освобождении, когда мы сможем стать свободными и начать по-другому читать картину мира, по-другому просто мыслить. Мыслить по-еврейски. Пророк Йешаяху. Мизе бами Эдом хамуц бгадим ми бацра, зе гадур белвушот суэберов кохо, ани мидабер бецдака рав лехушия. Кто этот приходящий из Эдома в багряных одеждах из Бацры? Это великолепный в одеянии своем, опоясанный могучей силой своей. Я, говорящий справедливо, велик в спасении. То есть тогда, когда произойдет наказание Эдома, тогда произойдет в этом мире то, что Всевышний сможет раскрыться перед творениями в красивых одеждах. Сегодня Всевышний в творении сокрыт. Мы украли у него мир и изгнали его из дворца. Мы, евреи, тоже. Понятно, что народы мира нам в этом сильно помогли. Они изгнали нас из земли Израиля, они разрушили наш храм, в котором раскрывался Всевышний. Тем не менее, мы от Всевышнего отвернулись, и Всевышний этот мир покинул. Так вот, после наказания Эдома Всевышний сможет в этот мир вернуться. Так об этом сказано в книге Зоха. Мизебами Эдом хамуц бгадими бацра, кто выходит из Эдома в багряных одеждах из Бацры, замин куча брегули львоша лвушей нукма, али дом, да хрив бейтей вокиду рейхелей, вегалу лихнесет Исраэль бене Амамая, улымявит лагон нукма талмин, ады иштакхон коль турин митурей алма. Кто это выходит из Эдома? Это Всевышний благословлен он, который одел одежды отмщения Эдому, который разрушил храм его и сожгли его святыню и изгнали общину Израиля среди народов. И он осуществит свое отмщение им вечное до тех пор, пока не будут забыты горы из гор этого мироздания. То есть горы этого мироздания, не имеется в виду Эверест или Бельмонт здесь неподалеку за углом, а имеется в виду те ценности мироздания злого начала сатана, которыми мы живем и на которые мы ориентируемся. Пока эти горы не забудутся вообще, так что люди следующих поколений, уже времен Маших, они просто забудут о том злом начале, о том испытании, о том дурном наклонении, которое было у человека в доисторический период, это они нас так будут называть, люди доисторического периода, или наоборот, скорее наоборот, люди как раз исторического периода, они будут уже в послеисторический период проживать, а мы будем люди исторического периода. Так вот, они просто забудут о том, какие же у нас были соблазны и на какие горы мы ориентировались. Им это будет, во-первых, неинтересно. А во-вторых, вот то, чем мы живем сегодня, оно просто в дни Машиаха забудется. После чего исполнится видение Даниэля о днях Машиаха, как сказали Хазаль. Даниэль в 7 главе сказал следующее, как мы с вами это учили. Хаз равит адикарсаван рами, ватик йомин ята в левуши киталек хивер, усар рейше кеамернаке, кресеешеве виндинур, галгулару нур далек. И смотрел я, пока не будут опрокинуты престолы, престолы царства четырех народов изгнания. Ну, три из них уже завершились, остался только четвертый, Эдомский. И воссядет старец в годах, одежда его белая, как снег, престол его искры огненные, колеса пылающий огонь. Тогда престол Всевышнего будет поставлен в этом мире. А пока престол Всевышнего, как мы учили в книге Даниэля, повален. У Всевышнего в этом мире престола нет. Мы ему это кресло правления не подняли, потому что у нас горы Исава в качестве центральной темы нашей ориентации стоят. Мы движемся, восходим по горам Исава, ну, при этом шаббат соблюдаем, мы при этом стараемся кошерную пищу есть, еще что-то, но в целом движемся в направлении гор Исава. Когда это произойдет, тогда престол Всевышнему мы сможем поставить. Но обратите внимание, Всевышний сегодня нуждается в том, чтобы это сделали мы. Не то, что он говорит, когда уже вы совсем высоко подниметесь на горы Исавы, тогда уже делать будет нечего, и тогда ну, я уже как бы поставлю кресло в рамках своего милосердия, и исторический период закончится. Всевышний так не говорит. Он ждет нас. И каждая наша заповедь имеет очень большое значение для того, чтобы это кресло было поставлено. Пока мы с вами с этой задачей еще не справились. 8 стих 34 главы. «Ибо день мщения у Господа – год платы за ссору с Ционом». Это центральный стих этой главы. «Кием накам ле рашем шнат шелумим ле рив Цион». То, что объясняет, за что народы мира получат свое наказание. Евреи принесли в этот мир книгу, милосердие, добро, идею, заповеди. Народы мира принесли многое чего. Основное – это катастрофу по отношению к нашему народу. За это будет наказание. «И превратятся потоки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его смолой горящей. Ночью и днем не потухнет, вечно восходить будет дым ее, и из рода в род пустой будет. Во веки веков никто не пройдет по ней, завладеет ею пеликан, и птицы, и филин, и ворон поселятся в ней. И он прострет по ней шнур опустошения, и камни отвес разрушения». Разрушение цивилизации дома. Мидраш Танхума. Лефи шебатлу Исраэль Мингатура, шекатуба варагитабо юмам вэлайла. Из-за чего произойдет разрушение цивилизации дома? Мидраш Танхума говорит, поскольку еврейский народ, они оставили Тору, о которой сказано, и будешь заниматься ею, жить ею днем и ночью. То есть получается на самом деле, что Эдом добивается такого успеха в разрушении тех ценностей, которые Бог в этот мир поместил, и в вытеснении Бога из этого мира, и в строительстве гор ценностей дома, благодаря нашему состоянию. Кто сказал, что это связано? Кроме Мидраш Танхума здесь, это сказал наш праотец Ицхак. Праотец Ицхак сказал следующее, что когда Яков будет достоин, то тогда Исав не будет иметь силы. Если по улицам городов Исава будут ходить религиозные евреи, возвышенные, духовные, великие, распространяющие свет среди народов, то горы Эдома поблекнут, и с ними ничего не произойдет. И тогда им даже и наказание, на самом деле, будет меньше, и, может быть, вообще не нужно было бы давать, потому что они ничего плохого в такой ситуации не сделают. Когда еврейский народ имеет на себе образ Якова, Эдом теряет свою силу, и тогда даже народы мира, даже язычники понимают, что вот эти горы, которые Эдом так в целом обрисовал, они на самом деле несравнимы с теми ценностями, которые дает Яков. Поэтому обратите внимание еще раз, что сказал Мидраш Танхума. «Лефиши батлу Исраэль мин гатура, шекатуба барагита боямам вэлайла». Потому что еврейский народ оставил Тору, в которой сказано, и занимаясь ей днем и ночью, поэтому будет разрушение дома. То есть определенная вина на самом деле лежит на нас. Что мы вот так выглядим. Малбим. «Вьяршуа каат векипот, и унаследует эту землю всевозможные ночные птицы. Шерем уфот мидбарим, ларем ей еруша нахала». Это птицы пустынные, и им будет наследием земля и дома. Раши, кипод, то, что называется ежик на современном иврите, и на иврите Танаха тоже, но все комментаторы говорят, что здесь это не ежик, а ночная птица. Оф апуреях балайла. То есть та птица, которая живет только по ночам, летает не очень высоко. А днем, когда вот происходит какое-то раскрытие, эта птица бездействует. То есть такая птица, антиптица, да, в определенном аспекте. Такая своеобразная птица. Кавтогу, и будет шнур опустошения на земле. Мишпат шель шмама, вавней богу, и отвес хаоса. Мишкалот Шельдин Вахурбан, вес суда и разрушения, которое за этим последует. Малбим. Тору Мицаен Гейдер Гайофи Веаседер Вератор Бешитху Ахитсуни. У Богу Мицаен Гейдер Зе Бегеркавтора Пними. Тору и Богу переводится, в принципе, как хаос. Тору, говорит Малбим, определяет внешнее отсутствие гармонии и порядка, а Богу определяет внутренний разгром и внутреннее отсутствие гармонии. Талмуда в трактате Хагига. Тана Тору макифет коль гаулам куло, шемимену яца хошах, шенемар ешит хошах ситрос еватав. Учили в Талмуде, в трактате Хагига, Тору охватывает весь этот мир, и из него, из этого хаоса, выходит тьма, как то сказано словами пророка, «Яшит хошах ситрос еватав», поместит тьму тайной вокруг мироздания. Вот это самое Тору, это состояние хаоса, приводит мир к тому, что мы живем во тьме, которая окружает нас. И вельмож не будет у нее, чтобы провозгласить царство. Из всех князья ее будут ничто, те, кто сегодня как раз на горах Исава достигли какого-то достижения, они будут ничто. И порастут дворцы ее бедренцам, крапивой, чертополохом, и крепости ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем для страусов. И будут встречаться там степные звери с дикими кошками, и козел будет перекликаться с другими, там найдет себе прибежище Лилит, и покой будет находить себе. Лилит. Там среди пустоши, развалин и дома Лилит найдет себе покой. Что это за понятие? Мы все слышали о том, что Лилит была сотворена до создания Евы. То, что мы знаем из литературы общего порядка. Поскольку Лилит – это понятие, которое является, в общем-то, одним из самых предельных каббалистических понятий, то обычно его приводят те, кто в Каббале особо не понимают. Давайте пытаемся немножко понять, что же это за Лилит. И, в первую очередь, как нас это касается – ваш вопрос, товарищ психолог, понос психологас. Для того, чтобы у нас среди наших жилищ не было вот этой пустоши, где Лилит находит себе покой. В принципе, все мы хотим в определенной мере покоя. Лилит тоже. На пустоши наших развалин. Там ей покой. Я вижу, что все задумались о своих жилищах. Как Лилит оттуда выкуривать. К разного рода табачному выкуриванию она весьма спокойна. Табакоустойчивая Лилит. Раши убегает от Каббалы вообще в своем комментарии. И в данном случае тоже. И говорит Лилит. Раши просто говорит Шем Шида. Имя чертовки. Раши считает, что дальше нам знать этого не нужно. Просто если мы не хотим, чтобы чертовки жили у нас дома, то вот нужно не на идомские ценности ориентироваться, потому что там будет завал. Мецуда Цион, Лилидьи Эмгашидим. Мецуда Цион говорит, что Лилит – это не просто чертовка, а мама чертей, то есть архетип чертовства, чертоводия, чертоведение – это вот самое, что ни на есть фундаментально. Зога. Векадзамин кутша брегу лехарвароми решита веламига вихурбан леалмин есалик легай лилит веяшре ла легай хурба бегинги хурбана деалма гадагу дектив Ахшам Гергия Лилит у Мацала Мануах. Сказано в книге Зогар.
в основной книге Каббалы, когда Всевышний придет к разрушению нечестивого Рима, для того, чтобы осуществить разрушение той системы мира, которую они построили, то тогда и будет удалена Лилит из мироздания. Говорит нам Зоха. Ваяшрила лыгайхурба, и будет выстроено, основано то разрушение, которое Лилит в этом мире причинила. То есть, еще раз, Лилит живет на духовном разрушении в эдомской цивилизации. Там, где эдомская цивилизация с горами Эдома процветает, там Лилит, там духовное разрушение, там она живет. Так вот, Всевышний удалит Лилит и восстановит это разрушение, поскольку это и есть разрушение мира на самом деле. Как то об этом сказано, там найдет покой Лилит. Лилит в понятиях Каббалы – архетип мусорной корзины злого начала, засасывающий в себя все страсти, охватывающие человека, оставаясь при этом неудовлетворенной и опустошенной. Ответьте мне, еще раз, своими словами. Лилит, она затягивает человека страстями, и Лилит ненасытна. Ее насытить невозможно. Она высасывает из нас, при посредством злого начала, все страсти, которые у нас есть. От Цадока Коэн из Люблина говорит следующее. Как то сказано в Талмуде трактате Нида, «Брияги шееш лакнафаем». Это некое творение, у которого есть крылья. То есть Лилит, она еще военно-воздушная, как это следует из Рацадука Акоина. «Пируш леуф баавир улит пашет мисоф улам ацуфо». Она предназначена для того, чтобы двигаться в этом мире, летать в этом мире и распространиться от конца мира до конца мира. Зеахешек шебаадам, шебокоха афифа вид паштут. Это страсть, которая заложена в человеке, в которой сила полета и небывалая сила распространения. Эцхайм, Рава Хаим Виталь, ученик Аризали, великий каббалист Цфати, он назвал это очень интересно. Нуква де дрома раба, зугига не крет лилит. Нуква – женское начало безграничной пропасти. Это называется лилит. Женское начало – это то, которое тянет на себя. Мужское начало, согласно концепции Каббалы, это то, что влияет и дает, женское – то, что тянет на себя. Нуква де дрома раба, женское начало безграничной пропасти – называется лилит, то, что тянет на себя. Механика духовная того, что такое злое начало. То есть мы живем в таких условиях. Мы просыпаемся по утрам, нам кажется, что все нормально, мы идем свое участие в восхождении на горы Исава продолжать. Предыдущий день немножко продвинулись, остановились на ночлег, а дальше снова подъем еще на одну ступеньку. Нам же надо каждый день желательно на ступеньку подняться, ну, может, не день, но неделю. Ну, в принципе, надо же подниматься по жизни, правильно? По ступенькам. Вот мы поднимаемся. Так все это в условиях не отсутствия воздействия на нас каких-то сил, а лилит, которая распространяется от конца мира до конца мира, засасывает нас в эту трома-раба, безграничную пропасть. Ну, просто, чтобы подниматься наверх, важно знать, какие силы на тебя воздействуют, да, чтобы наша динамика движения каким-то образом могла быть уравновешена в данных просто специфических условиях. Тема нашей лекции.
Это спуск на подъем,
получается. Спуск на горы Исава, подъем на горы Исава является большим спуском. И вот горы Исава будут не только разрушены и наказаны, они будут забыты человеком после исторического периода. Вот все то, куда мы поднимаемся и чем мы живем, и все те страсти, которые нас захлестывают, человек будущего мира не только не будет иметь к ним какой-то интерес и каким-то образом стремиться к ним, А он просто забудет об этом даже. Он будет знать, ну, был такой период, люди там, как мы сегодня про идолопоклонство забыли, да? Ну, было какое-то идолопоклонство, они каких-то вот истуканов ставили, или там на звезды молились, спутники такие, тела небесные, которые там висят где-то в небесах, или двигаются. Нам это безразлично. Ну, из астрономии мы знаем, что они двигаются, но для нас лично висят там, ну, неважно. Во всяком случае, мы забыли, да, вот все то, чем они жили, они ведь ради этого и жертву приносили, имущество теряли, и время теряли. Это тормозило у них развитие науки, искусства и культуры, потому что им это было неинтересно. Им идолопоклонство было намного более интересно. Мы просто забыли. Вот так же будущий исправленный человек, он забудет и про разврат, и про воровство, и про зарабатывание денег, и про карьеру, и про многое остальное, он просто забудет про это. Не то, что у него не будет к этому стремления, он про это забудет. Тема нашей лекции – наказание Эдома, превращение его цивилизации в вечное запустение перед воцарением Всевышнего в этом мире. Горы Сава мешают воцарению Всевышнего в этом мире, и они будут приведены в состояние забвения с ежиками или ночными птицами, или с теми и другими, и с шакалами, и со страусами, и так далее. Обратим наше внимание в конце лекции на глубину видения исторического процесса пророком Йешаяху. Пророчество о крушении царства Эдома задолго до его появления на политической карте мира. Обратите внимание, когда пророк Йешаяху сказал все эти слова, в период, когда идолопоклонство было центральной темой, когда всех этих гор и дома даже близко не существовало, когда любой человек, даже предвидя будущее или видя какие-то механизмы, он мог более-менее ориентироваться на те ценности, на те соблазны, на те грехи и заповеди, которые были релевантны для его мира, для человека его строения. Пророк Йешаяху тогда говорит о том, о чем вообще и задуматься-то было невозможно. Об Эдоме он говорит, который тогда жил на горе Сеира, рядом с Муавом, рядом с Бацрой. На горе Сеир жили какие-то дикари, которые вообще были никто. Про них говорит пророк Йешаяху, как про тех, кто построит горы. И об этом говорил пророк Увадия, гер из Эдома, человек, который был эдомитянином, прошел гиюр, будучи в земле Израиля, куда он пришел в дни пророка Илияву. «Ваалу мошеим бегар цион лишпот эдареса, верайта ала шемам луха». И поднимутся спасители, чтобы судить гору Исава, и будет Богу царство. Это сказал гер из Эдома, пророк Авадия, который удостоился войти в историю. Единственный гер, который стал пророком, во всяком случае, из числа тех книг, которые есть у нас. Мы говорили, что пророчество в те времена было объективной реальностью и формой связи между Богом и человеком. Поэтому человек, проходя гиюр, он тоже в какой-то мере пророчество получал, но он получал это пророчество в меньшей мере. Судя по всему, то, что сказали нам мудрецы, чем еврей. Какая-то разница все-таки была тогда. Так вот, пророк Авадия сказал слова, которые вошли в отдельную книгу, размером с одну главу, с одну страницу. И заканчивает он ее приходом Машиаха. Спасители, которые будут судить гору Исава. Пророку Авадию было очевидно, что судить будут гору Исава, и она задерживает приход Машиаха. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Концепция Лилит и концепция Сатан. И в чем принципиальная разница? Ну, понятно, это женское начало, там как бы мужское.
Нет. Сатан – это ангел, это небесная структура, небесное понятие. Он живет на небесах. Лилит – это творение на земле. Она земная. Сатан – небесный, Лилит – земная. И она земная тетка, которая засасывает страстью, которая не приводит к удовлетворению. Это разница.
Духовная на земле, это же, ну, то есть, ну, ты говоришь, что это земная там тетка, да? То есть не ходячая нога, не только духовное создание, но абстракт.
По всей видимости, Лилит – это скорее концепция, нежели чем реально существующее существо. Тем не менее, еще раз, между ними есть большая разница. Сотан – это ангел на небесах, а тетка как концепция безграничной пропасти, она на земле. Это концепция на земле, а сотан – концепция на небесах, которая реализуется внизу посредством всех форм. О, сейчас я смогу это сформулировать более понятно. Сотан – это более общее понятие, которое в нижнем мире реализуется в разные формы проявления злого начала, дурного побуждения, одним из которых является вот эта концепция Лилит.
А вот я об этом и спрашивала, поскольку вы сказали, что все, что есть на земле...
Это не я сказал, это сказал Йешива Тейс.
Да, это не знакомо. И имеет свой корень на небесах. Так вот, мне важно было знать...
Да, сотан – это высшее, более широкое понятие, Лилит – это низшее, более узкое понятие.
То есть мы можем говорить о том, что Лилит имеет свой корень как бы в сотане?
Все имеет свой корень, конечно. Все имеет свой корень на небесах.
Нет, я это понимаю, но именно...
А Лилит, сотане... мы можем... сказать, можем не сказать, но засасывает она нас в Тхомараба, в глубокую пропасть, очень эффективно. А мы до этого урока об этом понятии даже не задумывались. А через 15 минут после завершения урока перестанем тоже об этом задумываться. И дальше с завтрашнего утра будем продолжать наше восхождение на горы.